Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Вот уже 5 лет нет с нами Эльдара Рязанова, но с нами остаются его гениальные комедии. Сам он никогда не мечтал о юмористическом кино, он грезил документалистикой, но судьба распорядилась иначе. Именно Эльдару Рязанову поручили снимать фильм «Карнавальная ночь», после чего он получил всесоюзную славу. Но насколько его кино актуально сегодня? С нами на связи доцент факультета социальных наук Высшей школы экономики Сергей Давыдов. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич.
Здравствуйте.
Сергей Геннадьевич, ну для начала, как вы сами-то относитесь к фильмам Эльдара Рязанова?
Я отношусь к ним прекрасно. Это фильмы моего детства, мы на них выросли. И в каком-то смысле эти фильмы составляют наш культурный код, потому что рассказывают о таких людях, как я, о людях моего поколения, которые родились в Советском Союзе. Поэтому эти фильмы близки и хорошо знакомы.
Я понимаю так, что все-таки сейчас их уже надо популяризировать. Уже подошли те поколения, которым недостаточно сказать Эльдар Рязанов, и они включат телевизор.
Ну, в общем, да, я бы сказал, что для молодежи сейчас эти фильмы не являются элементом их культурного кода, скажем так. Конечно, они знают основные фильмы Рязанова, скажем так, в основном благодаря родителям, старшему поколению, через которое происходит вот передача вот этих ценностей, да, совместный просмотр, рекомендации. Но я бы не сказал, что это то кино, которое является для них таким определяющим на сегодняшний день.
А с чем это может быть связано?
Ну, это просто связано с тем, что уходит время, и эти фильмы становятся историей, что вполне нормально, вполне естественно. Когда-то были другие замечательные фильмы, например, фильмы Александрова, Пырьева, там, Герасимова, которые были для своих поколений тоже очень важными. Но для последующих поколений они уже стали историческим кино, замечательным, но, тем не менее, это история, и ничего с этим не поделаешь.
То есть, как-либо вот попытаться прививать любовь к этим фильмам бесполезно? Это для них уже ушедшая эпоха.
Ну, почему же? Мы с удовольствием читаем литературу XIX века, нашу классику, и эта классика для нас важна и ценна, но это не является, скажем так, актуальным развлечением или актуальной информацией про нас, таких, какими мы представляем себя. Это скорее кино про наших бабушек, дедушек или родителей уже сейчас, да, получается так.
Ну, то, что касается классики литературы, все-таки нам ее преподают в школе, нам ее как-то прививают. Кино-то в школе не преподают.
Абсолютно точно. Есть такой установившийся канон, что ребенок и потом подросток должен прочитать определенный набор книг классической литературы. В принципе, как говорят социологи, в какой-то момент телевизор победил книгу, в какой-то момент уже сейчас можно говорить о том, что интернет побеждает телевидение. И в этом смысле канон, конечно, надо пересматривать. И в этом смысле я согласен, что фильмы Рязанова, Гайдая, другие фильмы классические советского периода, они, конечно, должны быть представлены, но на данный момент вот такого признанного общественного механизма для того, чтобы эти фильмы демонстрировать, показывать для молодежи, его нету, он существует только на уровне каких-то семейных, личных, каких-то культурных связей, традиций. То есть, если есть какой-то представитель или какие-то представители старшего поколения, которые это прививают, рекомендуют смотреть, смотрят совместно, то тогда да. Если этого не происходит, то значит этого не происходит. Тут еще надо иметь в виду, что молодое поколение гораздо более эмансипировано. Скажем, когда мы были детьми или подростками, обычно дома, и то не в каждом доме, был телевизионный приемник, который смотрели всей семьей совместно. Сейчас нормально, когда телевизионных экранов в доме несколько, и более того, у каждого человека несколько своих индивидуальных экранов. Да, у всех практически, особенно среди молодого поколения, есть смартфон. Прибавьте к этому компьютеры, настольные, мобильные, планшеты и так далее и тому подобное. То есть вот этого совместного медиапотребления его стало не так много, оно стало опциональным. Человек может выбирать, смотреть ли, предположим, телевизор с родителями или с бабушкой, дедушкой, или пойти к себе и смотреть что-то на своем телефоне или планшете.
То есть мы, по сути говоря, упираемся опять в нехватку общения между поколениями.
Я не говорил о том, что его не хватает, но оно становится опцией, возможностью. То есть человек всегда может выбирать, и это прекрасно. Вообще в эмансипации нет ничего плохого, но она заставляет пересматривать какие-то процессы. И если человек что-то недополучает от своих родителей, значит, он должен получать это где-то еще через какие-то другие каналы, через друзей, через школу, через какие-то сообщества, в которых он участвует, сообщества по интересам. Поэтому, конечно, ситуация меняется, но эта жизнь, она менялась за последние десятилетия достаточно существенно. Мы тоже находились в ситуации, не похожей на ту, в которой находились, допустим, наши родители.
Ну, вот, честно говоря, меня очень сильно напрягает вот эта история с гаджетами, когда родителям проще избавиться от ребенка, дав ему свой телефон, даже там очень маленькому ребенку. Хотя специалисты до 3 лет рекомендуют вообще даже близко не подпускать к смартфонам и планшетам детей, потому что это очень сильно влияет на развитие глазного нерва и потом скажется на зрении ребенка. Очень часто вижу, чтобы там ребенок не плакал, да, не отвлекал родителей, сунули телефон в руки, на, сиди, смотри, там, играй, только не лезь. И вот отсюда, мне кажется, начинается вот эта нехватка общения между поколениями, нехватка родительского внимания ребенку.
Ну, родителей тоже часто можно понять. Они делают это не всегда со злобой и не потому, что они не хотят заниматься с ребенком. Просто тоже взрослые бывают часто в ситуации стресса, нагрузки, и поэтому поступает так вот, как вы описываете. Но факт остается фактом. Действительно, такое вот неконтролируемое и неосознанное потребление гаджетов, в общем-то, ни к чему хорошему не ведет. В этом смысле я согласен. Любая информация, любое потребление, оно должно быть каким-то образом осознанно рационализировано.
У вас есть какой-нибудь личный рецепт, как выровнять эту ситуацию?
Я, наверное, могу посоветовать здесь только одно. Мы можем делать это вместе с детьми. Если мы выбираем какой-то контент, который мы смотрим или слушаем, то мы должны показывать детям, как мы это делаем, почему мы это делаем. Потому что в конечном счете они копируют нас. И если в семье, скажем, старшие залипают над телеком или сидят в интернете, то велика вероятность, что ребенок будет делать так же. Если другая культура в семье и есть осознанный выбор, есть специально отведенное время, когда мы, допустим, выходим в интернет или когда мы пользуемся какими-то другими информационными сервисами, то дети начинают вести себя так же, и это работает.
Я в свое время дочку подруги подсадила на добрые советские классические детские фильмы, подсунув ей тогда еще видеокассету с фильмом «Приключения Петрова и Васечкина». Она сначала отбрыкивалась, а я ей показываю на обложке, на этикетке. Я говорю, вот это вот знаешь кто? Она говорит, кто? Я говорю, маленький Егор Дружинин. И все. У нас ребенок сначала один фильм посмотрел, потом она посмотрела вторую часть «Каникулы Петрова и Васечкина», а потом уже ей под шумок подсунули и «Приключения электроника», и «Гостью из будущего». В общем, мы на 2 суток ребенка потеряли. Она отказывалась идти есть. Она вот просто сидела и запоем смотрела эти замечательные фильмы. После этого стало намного легче ей подсовывать советскую классику. Вот в каком возрасте и каким образом можно попробовать вот так вот детям прививать вот это вот искусство?
В принципе, можно начинать достаточно рано и до школы совершенно замечательно. Дети смотрят, предположим, советские мультфильмы. А потом, когда у них уже начинается социальная жизнь, а социальная жизнь начинается у них, когда они идут в школу, наиболее активная, самостоятельная. Потом уже, когда они начинают самостоятельно организовывать свое социальное общение без активного вмешательства родителей, да, то у них появляется все больше и больше интересов, все больше и больше возможностей для того, чтобы, ну, как бы формулировать свои интересы и им следовать. Я, например, знаю, что есть целая тенденция, целое направление вот такой любви к советской культуре и к советскому контенту, и детскому, и не обязательно детскому. И есть ребята, которые интересуются этими фильмами, специально их смотрят, обсуждают, даже обсуждают в интернете, организуют какие-то группы, участвуют в них активно. Вот. Хотя я не могу сказать, что это такое большое активное направление, это скорее выступает в качестве такого, знаете, выдуманного фантастического мира для них. Ну, есть там, предположим, мир Толкина, есть мир Гарри Поттера, есть мир вот такого вот Советского Союза, где были пионеры, там какие-то еще реалии отличные от них, и в эти реалии интересно погружаться, интересно узнавать. И в этом смысле советский мир, советский миф для современных подростков существует, и он актуален.
Спасибо огромное, Сергей Геннадьевич.
Спасибо вам.
А я напомню, с нами на связи был доцент факультета социальных наук Высшей школы экономики Сергей Давыдов.
Интервью на радио «Спутник».